Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У Праской студии Сергей Абламейко. Головные темы сегодняшней программы. Белорусские министерства и ведомства спадзяются на протягу тыдня вырешить спречную ситуацию вокруг поставок молочной продукции в Россию. Сегодня у Москву на перамовы выправилась представничая делегация. Беларусь рихтуется увести элементы помежного и мытного контроля на мяжи с Россией. Официальные особы у Менску тлумачат гэты крок реалиями сегодняшнего дня. Суд Московского района Менску покарал неполнолетнего Максима Дашука за порушение правил отбытия покарания. Максима осудили до 1 года и 3 месяцев позбавления воли без накирования у поправчую установу. Это и дальше поведомление наших корреспондентов после выпуску новинок.
Вы на хвалях Радио Свободу, у Менску 20 годин в 1 хвилина, у Праской студии новинок Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Беларусь готова отмовиться до ввозу сухого молока в Россию у 2-м и 3-м квартале. Про гэта паведаміла міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік на пасяджэнні прэзідыуму расійскага ўраду. Тым часам Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Менску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. Больш падрабязна пра беларуска-расійскі канфлікт у нашай далейшай праграме. У Тэгеране прыхільнікі кандыдата ў прэзідэнты ад апазіцыі Міра Хасэйна Мусаві выйшлі на мітынг супраць афіцыйных вынікаў выбару 12 чэрвеня, паводле якіх перамогу атрымаў Махмуд Ахмадзінеджад. Сабралося некалькі сотняў тысячаў чалавек. У мітынгу ўдзельнічаў сам Мусаві, які патрабуе скасавання афіцыйных вынікаў галасавання і правядзення новых выбараў. Прыхільнікі Мусаві настойваюць, што мелі месца масавыя фальсіфікацыі. Ахмадзінеджад сцвярджае, што выбары былі справядлівымі. Мітынг апазіцыі адбываецца насуперак забароны ўладаў, уведзенай пасля беспарадкаў у пятніцу ў суботу. Вярховны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі, не ставячы пад сумнеў агульны вынік выбараў, распарадзіўся правесці незалежнае расследаванне парушэнняў падчас выбараў. Сёння прэзідэнт Малдовы Уладзімір Варонін распусціў парламент і прызначыў новыя парламенцкія выбары на 21 ліпеня. Паводле канстытуцыі, калі двойчы парламенту не ўдалося абраць прэзідэнта, ён распускаецца. Сёння ж дэпутаты парламенту Малдовы знізілі выбарчы бар'ер для абрання палітычных партый у парламент з 6 до 5. На поўнач Йемену знойдзены целы 3 жанчын, грамадзянак Нямеччыны, якія былі ў ліку 9 замежнікаў, захопленых у закладнікі невядомымі на мінулым тыдні. Лёс астатніх 6 закладнікаў у Йемені застаецца невядомым. Вы слухалі выпуск навіну, наступны праз паўгадзіну.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларусь готовая адмовіцца ад увозу сухога малака ў Расію ў 2-м і 3-м квартале. Пра гэта паведаміла міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік на паседжанні прэзідыуму ўраду. Вось жа кіраўніцтва Расіі і Беларусі пайшло на далейшую эскаляцыю напружання ў двухбаковых дачыненнях. За так званай малочнай вайны афіцыйны Менск байкатаваў саміт АДКБ ў Маскве і паставіў пад сумнеў легітымнасць ягоных вынікаў. Пра развіццё сітуацыі і ацэнкі палітыкаў і палітолагаў абедзвюх краін сказвае Валер Каліноўскі.
Дэпутат Дзяржаўнай думы ад КПРФ Анатоль Локаць заявіў свабодзе, што ён выйшаў з ініцыятывай унесці пытанні аб беларуска-расейскіх дачыненнях ў парадак дня сесіі расейскага парламенту. Таксама ён выступіў за скліканне пазачарговай сесіі парламенцкага сходу Беларусі і Расіі і нават за ўсенароднае абмеркаванне канфлікту Менску і Москвы.
Поставлен вообще под вопрос сегодня вот подобными непродуманными эмоциональными действиями весь процесс, вся работа, непростая, длительная работа построения союзного государства. Надо призывать к ответственности руководителей стран, и народы должны сказать свое слово. А министр Кудрин за свою вот такую провокационную деятельность, я не побоюсь этого слова, вообще должен уйти в отставку.
Менавіта з выступу Алексея Кудрина, на думку российского депутата Локаця, почався теперешний конфликт России и Беларуси. Спадар Локаць назвал молочную войну политичной акцией Кремля и закликал урады Беларуси и России супокоиться, спынить эскаляцию и неоткладно сесть за стол перамовов. Белорусский оппозиционный политик Александр Добровольский перакананы, что в любом выпадку улады обязаны забеспечить добрые отношения с усими соседями краины, утым лику с Россией.
Мне кажется, что все это з двух боків зроблена ненормально. І хочу ще нагадати, що колись російсько-грузинська війна почалася з діяння головного санітарного врача Росії Геннадія Аніщенка. Не хотілося б, щоб щось таке здарилося у нас, але не глядячи на те, що здається зараз це невірогодно, воно можливо. Тому розумні політики повинні імкнутися до того, щоб позбігати таких речей. Але я розумію, що усі спроби збалансувати наші міжнародні відносини і наладити відносини з Заходом будуть сприйматися негативно в Росії. Це треба пережити.
Московський політолог Марк Урноу переконаний, що тиск Кремля на Білорусь буде тепер імкливо зростати і можливий новий конфлікт вокруг поставок російського газу у Білорусь.
В будь-якому варіанті давлення буде предельно зростати. Наскільки Кремль готов просто змістити такого роду действиями Лукашенко, сказать трудно. Но то, что давить будут максимально, несопоставимо более интенсивно, чем, скажем, это было с Украиной, мне кажется, это совершенно очевидно.
Марк Урноу меркує, что таким чином Кремль домагается и признания Беларусью Павдньовой Осетии и Абхазии, и вертання Менску у проросейское речище, и приватизации российским капиталом белорусских заводов. Менский политолог Алексей Король меркує, что фактор силы у конфликте застается на боку Москвы. Але официйный Менск пошел на больш рашучие кроки, отримавши некую подтримку на Заходе. Конфликт Лукашенки с российским керавництвом может повлиять и на внутреннюю ситуацию в Беларуси, меркує господар Король.
В этой серии конфликтов вырастает как раз первая интрига на президентских выборах. До этого часу только Россия признавала выборы легитимными. И на этот раз, я думаю, будет иншая позиция, может быть иншая позиция, коли не удастся поставить Лукашенко к ноге Кремлю. И спроба ставки на некую фигуру, которая будет больше лояльная до Москвы и пойдет на все умовы и по Абхазии, и по питаниях, которые сегодня вызывают конфликт.
Алексей Король при этом згадал заяву анонимного кремлевского чиновника в интервью газете «Коммерсант» про то, что, видать, Лукашенко надокучило быть президентом Беларуси.
Расказывал Валер Калиновский. Вось же у субботу вечером Александр Лукашенко отмовился ехать на саммит организации домовы об коллективной безпеце в Москву на знак протеста супраць забороны на поставки белорусской молочной продукции в Россию. У неделю в отсутность представников Беларуси на саммите АДКБ подписали погоднение об створении коллективной силы оперативного реагования. После этого МЗС Беларуси назвала подписанный документ нелегитимным, бо он мелся приматься шляхом консенсусу. Ну а сегодня премьер-министр России Владимир Путин на посиджении президиума Раду заявил, что российским чиновникам треба быть больше стриманными у своих выказываниях. Тем часом белорусские министерства и ведомства сподяются тягом тыдня вырешить спречную ситуацию с поставками молочной продукции в Россию. Сегодня у Москву на перамовы выправились представники зацикавленных державных структур, а так само белорусские вытворцы молока. Уже больше за тыдень Россия блякует увоз на свою территорию свыше 1000 наименее молочных выработок белорусской вытворчести. Рассказывая Игорь Корней.
У Міністерстві сельской господарки і харчування Білорусі потлумачили, що неузабаве буде сформована агульная база даних усіх експортерів білоруської молочної продукції. Тягом двох днів у лабораторії Роспотребнадзора будуть накеровані усі узори спрешної білоруської продукції, а повторне випробування молока і витворних від його продуктів здиме усі питання відносно їх якості. Між тим, як повідомила керівниця пресової служби Роспотребнадзора Любов Воропаєва, сьогодні перемова з білоруською делегацією у відомстві не запланована. Разом з тим, міністр сільської господарки Росії Олена Скринник у інтерв'ю російським телеканалам заявила, що отримала від білоруського боку вусне обіцяння відмовитися на півгода від поставок у Росію сухого молока. Чиновниця назвала такий крок надзвичай важним, бо він дозволить російським сільгасвитворцям продавати своє молоко по адекватних коштах, бо в умовах білоруського демпінгу це було немогчимо. Чи удасться бакам урешті домовитися по питаннях, які з економічного речища перейшли у політичне? Ось що наконт гэтага меркує експерт у аграрній галіні Олександр Ярашук.
В кінчатковому випадку, хоча за все буде зроблено, і наступне питання, яке зараз узникає, каб зберегчи ринок, це мільярд, ми повинні думати про те, якою ціною нам достається. Часткова проблема і узникла, наша продукція вже не конкурентно здольна без серйозних субсидій. Російський бок про це говорив. Коли размова идет про то, что нам приходится дотовать эту продукцию с бюджету, у кончатковых выпадку это для нас является стратным, то питание непозбежное в умовах кризису. А куда нас приведет на угол такая политика, когда мы миллиард зарабатываем, а при этом страчиваем, может, 1,5 миллиарда?
Нагадаю, что Роспотребнадзор попередил громадяна у России не куплять белорусское молоко, как продукт, небеспечный для здоровья. Однако белорусские специалисты с такой радикальной высновой не сгодные. Технолог Сергей Макаренко несколько годов обеспечивает санитарное сопровождение молочной продукции у Россию и утверждает, потребования до якости у Беларуси и России неправильные.
У нас настолько жестко на всех предприятиях, чтобы погрузочное место было идеально чистое. Кто возит молочные вообще продукты, раз 10 дней нужно дезинфицировать, а это приличные деньги стоит. А туда приезжаешь, кидает, разорвался пакет, не разорвался, всех в одну кучу и поволокли. Вот в этом случае я на стороне нашей, а не на стороне российской.
На большине предприемства утверждают, что мают на руках все необходимые документы, але здивленное, что Роспотребнадзор анулявал дозволы, выдаденные лабораториями, якія не уваходят у склад ведомства. На Витебском акционерном товаристве «Молоко» кажут, что догэтуль не мают аргументованных тлумачэнняў забароны.
Была нарушена, сказали, процедура оформления. В чем она была нарушена, нам до сих пор не объяснили. Мы все делали, как от нас требовали российские органы санэпиднадзора. В настоящее время мы имеем сертификаты на 54 вида молочной продукции, которая, к сожалению, не грузится в Российскую Федерацию.
Предприемства терминово шукают альтернативу российскому рынку, однако переориентоваться досить складана. У свете перавытворчасць малака.
Паведамляў Ігар Карней, як вы чулі, на Віцебскім акцыянерным таварыстве «Малако» нашаму радыё заявілі, што прадукцыя прадпрыемства цалкам адпавядае расійскім стандартам, што там дагэтуль не маюць аргументаваных тлумачэнняў забароны паставак у Расею. Вы слухаеце радыё «Свабоды» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Інтэрв'ю Лукашэнкі расійскім медыям як палітыка-псіхалагічны аўтапартрэт. Што Лукашэнка выказаў і што хацеў схаваць? Чаму, паводле яго, ён называе Пуціна на «ты», а той яго на «вы»? Вобраз свету як суцэльнай змовы, які паўстае з інтэрв'ю. Гэта палімічны прыём ці палітычная філазофія? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску Владзімир Падгол, з Москвы Леонід Радзіхоўскі.
Праскі акцэнт у нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. А зараз вяртаемся да беларуска-расійскага канфлікту. Сёння маскоўская газета «Камерсант» напісала, што ўжо найбліжэйшым часам Масква можа пачаць новую атаку на Менск, на гэты раз газавую. Паводле газеты, Расія можа запатрабаваць, каб Беларусь аплачвала пастаўкі газу ў поўным аб'ёме. Гэта значыць па 210 даляраў за 1000 кубаметраў, а не па 150, як цяпер. Побач са мною студ Буду глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, што значыць гэтая публікацыя ў «Камерсанце»? Гэта сігнал, што пачнецца новая газавая вайна паміж Беларусію і Расіяй?
Ну, гэта не выключана, але калі пачнецца, дык яшчэ не цяпер, а бліжэй да зімы. Я звязваю гэты артыкул наўпрост з тым, што з увагі на расійскае эмбарга на пастаўкі беларускага малака, Аляксандр Лукашэнка адмовіўся паехаць у Маскву і падпісаць дамову аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Такога, відаць, Крэмль ад беларускага прэзідэнта не чакаў. А таму тут маем якраз такую рэакцыю ў маскоўскай газеце, якая набліжаная да Крэмля.
«Камерсант» цытуе ананімнага крамлёўскага чыноўніка, які нібыта сказаў, што, маўляў, некаму ўжо абрыдла быць прэзідэнтам. Ці сапраўды, на вашу думку, Крэмль думае скінуць Александра Лукашэнку са сваёй пасады ў Беларусі?
Гэта трэба расцэньваць перш за ўсё як элемент псіхалагічнай вайны паміж Масквой і Менскам, а не як сапраўдную пагрозу. За апошнія 10 гадоў Маскве не ўдалося падшукаць адпаведнай замены Лукашэнку ў Беларусі. Чаму б гэта мела ўдацца цяпер? По-моему, артыкул у «Камерсанце» – это просто признание черговой поразы Москвы в спробе притиснуть Беларусь. Так бы мовить, нам с молоком не зусім удалося, але мы вам еще покажем с газом. Я, однак, думаю, что и Путин, и Медведев добро усведомляют, что у дочинения с Лукашенком нельга, так бы мовить, можно перегинать палку, бо можно отримать нечеканный выник. Доказ этому как раз отмова Минску подписать погоднение относно евразийских коллективных сил оперативного реагирования. Для мяне гэта яўны палітычны пройгрыш Масквы. Таму, відаць, сёння мы пачулі з Масквы, што малочная вайна можа неўзабаве закончыцца. І таму нават сам Пуцін узяў прымірэнчы тон і зноў пачаў гаварыць аб Расіі і Беларусі як адзінай сям'і.
Дякую, Ян. З моїм колегом Яном Максимюком ми обмірковували можливість початку нової газової війни поміж Білоруссю і Росією. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Білоруські міністерства і відомства сподіваються на протягу тижня вирішити спречну ситуацію вокруг поставок молочної продукції у Росію. Сьогодні у Москву на перемови виправилася представнича делегація. Білорусь рихтується увести елементи поміжного і митного контролю на межі з Росією. Офіційні особи у Мінську тлумачать цей крок реаліями сьогоднішнього дня. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін на посіджанні російського уряду заявив, що російським чиновникам треба бути більш стриманими у своїх виказуваннях. 61-й день у Мінському слідчому ізоляторі протягує голодовку підприємник з Волковиську Миколай Автухович. За час голодовки він втратив більш за 30 кілограмів. Суд Московського району Мінську покарав неповнолітнього Максима Дашука за порушення правил відбуття покарання. Максима осудили до 1 року і 3 місяців позбавлення волі без накерування у поправчую установу. З вами Радіо Свобода, і ми протягуємо тему білорусько-російського конфлікту. Білорусь рихтується увести елементи поміжного і митного контролю на межі з Росією. Офіційні особи у Мінську тлумачать цей крок реаліями сьогоднішнього дня. До чого можуть привести такі заходи? Про це у репортажі Володимира Голода.
У Мінську вже створена спеціальна група, і вона вивчає питання адекватного варіанту поміжного митного контролю на межі з Російською Федерацією. Про це Свободі сьогодні повідомив керівник пресової служби Державного поміжного комітету Білорусі Олександр Тищенко.
Рабочая группа, которая занимается как раз проработкой этого вопроса по поручению главы государства. Поэтому в данном случае то, что касается существующего ныне режима, он пока остается. Речь же шла только о проработке вопроса. Вопрос прорабатывается, работа ведется. Компетентные службы, которые завязаны на эту систему, они сейчас вырабатывают систему, предложения.
Цікавлюся у Александра Тищенки, коли можно чекать отповедных денег белорусского боку.
Все будет зависеть от того, какие предложения будут подготовлены.
Международный оглядальник Роман Яковлевский зауважая, этот конфликт может перейти звычайные межи белорусско-российских спречек.
Звычайная бойка, якой мы как бы звыкли, так, в опошние годы, ну, помеж субъектами хозяйствования, как это, да, любили говорить. Звычайная в этот раз сделалась надзвычайной. На мой погляд, могут возникнуть и пытания с будущими российскими маневрами осенью объявленной. Я не выключаю, что на фоне вот такой тяжкой атмосферы двухбоковых отношений Лукашенко может принять решение отмовиться от этих супольных учений.
Мячеслав Гриб, старшиня Верховного Совета Беларуси, 12-го скликания, твердит, что межа с Россией николи не была, так бы мовить, полновартостной, как, например, с Польшей или Литвой.
Але уже были створены часовые места пропуску транспорту, людей и так далее, как первый крок. Уже началось у тебя свое, у меня свое, начались там некие проверки. А потом, когда уже заключили погоднение, намерение створить союз, там декларацию приняли, тогда и сказали, что межи уже не треба. И поехали Лукашенко и Черномырдин в Лёзно. И там они публично выкопали столбы пограничные. И мытня, как такая, как быцем была, как быцем ее не было, она вот так вот шарахалась с одного боку в другой бок. Где-то то Россия зажме, то большую часткой Россия выставляла свой контроль, то Беларусь, тут же заходняя граница, тут есть шмат спокус на легкие заробки. И тому все это вот кисалось туди-сюди, туди-сюди.
Гэта было меркаванне былога старшыні Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання Мячеслава Грыба. Як вы ставіцеся да магчымага аднаўлення памежнага і мытнага кантролю на беларуска-расійскай мяжы? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Магілёву.
То только создаст лишние проблемы между двумя государствами в товарообороте. Ни одна, ни вторая сторона от этого не выиграет.
Лучше, чтобы не было. Потому что свободное передвижение товара, по-моему, это больше способствует экономике нашей страны. Большая свобода, больше конкуренции. Поднимутся цены, тем более сейчас и кризис еще способствует всему этому. В конечном счете на потребителя все это скажется.
Положительно. Наша страна есть наша страна. Сколько можно же ножки кланяться?
Я об этом очень много думала, и у меня как бы нет однозначного ответа. Конечно, в общем-то, наверное, отрицательно. Это политика.
Это очень плохо. Все
будут ездить в Россию, так сказать, в Украину, и там закупаться подешевле, ну, на оптовых рынках.
Становище. Как бы не было приезжих с третьих краин, с краин Средней Азии нашей, где там и наркотики, и шмат злочинности. Вот нехай оно будет. Але ж мне кажется, что это просто размовы покуль что.
Это очень плохо. Это выгодно кому-то, какой-то политике. Это России позор. К тому же контроль не должна быть. Это братская страна.
Не очень хорошо. У меня родственники в России. Я родилась при Советском Союзе. Я как бы за то, чтобы все вернулось обратно.
Из России очень много товаров идет, которые, скажем так, контрабандные. Их тоже надо как-то учитывать. Конечно, когда было общее пространство, было удобно всем.
А зачем это нужно? Две державы, опять построим забор, как ГДР, ФРГ, и будем тут так через забор перекидывать это все. Обострение этих отношений, да и все. Это не для народа.
Ну так будет и так будет. Вообще говоря, это нормально, когда какие-то границы есть между государствами.
Конечно, отрицательно. Это, наверное, больше психологически. Просто в голове не укладывается, что будет таможня между Россией. Так трудно прогнозировать. Скорее всего, что все подорожает. Хотя, мне кажется, навряд ли это все. Если будет таможня, то это, скорее всего, будет временно.
Такие отказы мы почули у Могилёва на питание, как вы ставитесь до махчимого обновления помежного и мытного контроля на белорусско-российской мяжи. Вы слушаете «Радио Свободы» и после короткой обвестки про голодовки Николая Автуховича и Эммануила Зельцера.
Новины Свободы.
Шустамились от этой постоянной боязни.
Вы хотите свободу выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
61-й день у Менском следчем изоляторе протягивая голодовку предпринимальник с Волковыску Миколай Автухович. За час голодовки он стратил больше за 30 килограммов. Протягивается и голодовка протесту американского громадянина Эммануила Зельцера. Новины вокруг этих двух справ у репортажа Олега Грузделовича.
Эммануіла Зельцера сёння наведаў адвакат Змітер Гарачка. Адвакат паведаміў пра стан здароўя свайго падабароннага.
Пока ещё хорошо. Ну, в смысле с его болячками. В смысле таких резких ухудшений пока, слава богу, нету ничего там. Ну, голодовка идёт.
Таксама адвакат Гарачка паведаміў, што з-за голодовки Эммануіл Зельцер мусіў адмовіцца ад ужывання некаторых лекаў, якія яму неабходныя ў сувязі з хранічнымі захворваннямі.
Проблема принимать некоторые лекарства, потому что на голодный желудок они просто не... Вот и буклин он принимал, а сейчас и буклин он говорит, я отказался, потому что это очень сильно дает. Там надо обязательно, чтобы человек кушал.
Эммануіл Зельцер пачаў голодовку 9 червеня, протестуючи супраць дзеянняў, якія, як ён лічыць, блякуюць ужыванне адносна яго амністыі. Маецца на ўвазе тое, што ўжо больш як 3 тыдні з Менскага расвод суду не дасылаюць даведку, без якой турэмная камісія не мае права разглядаць пытанне пра амністыю Зельцера. Адвакат Змітер Гарачка паскардзіўся на дзеянні менскіх суддзяў у Верховны суд і пракуратуру. Адказу на скаргу пакуль няма, паведаміў Змітер Гарачка. Нагадаем, урад США заклікае беларускія ўлады вызваліць Эммануіла Зельцера на гуманітарных падставах. Паводле брата вязня Марка Зельцера, які жыве ў Нью-Йорку, паміж прадстаўнікамі адміністрацыі США і беларускіх уладаў працягваюцца перамовы адносна вызвалення Зельцера. Марк Зельцер кажа, што ў Кангрэсе США падрыхтаваны законапраект аб узаемаадносінах з замежнымі краінамі. Марк Зельцер ускладае на гэты дакумент пэўныя надзеі.
Кангрэсе США, камітэт Кангрэса, ключавы Эммануіла вопрос аб законапраект по поводу дальнейших взаимоотношений с Белоруссией. Когда комитет решил, то Конгресс всегда голосует. То есть никакие там денежных вещей, финансовых и так далее не будет сделано, пока его не выпустят. Я думаю, что в течение нескольких недель это будет голосовать. Я надеюсь, что белорусская сторона знает об этом.
61 день у Менском следчем изоляторе голодуе предпринимальник з Волковыску Миколай Автухович. Звестки про то, як почувається Автухович, обмежаваные. Адвокат апошнім разом наведвал вязня на минулом тыдні, а у пресс-службе Министерства внутренних справ кажуть, что не мают информации про стан здоровья Миколая Автуховича. Я дозвонился в изолятор до дежурного. Милициант запевнил, что Автухович живый, а больше никаких звесток не дал.
Он хоть жив, что
звонишь? Конечно, жив.
Ну как 60 дней голодую же.
Да они все нормально.
От него никаких ни писем, ничего не мы.
Ну, можете подъехать на справочное бюро.
А вот адвоката Павла Сапилки Миколай Хутухович за час голодовки стратил более за 30 килограммов. И он выглядит вельми слабым и стомленным, але думая нормально, казал, что будет протягивать голодовку. Сказал Павел Сапилка.
Рассказывал Олег Груздилович. Вы слушаете Радио Свободы и про свелину огляд ваших телефонований.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-00. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
А зараз на черзе передача «Звонки на свободу». Сьогодні слухачі адгукаюцца на ускладненне беларуска-расійскіх дачыненняў. Эканаміст Леонід Злотнікаў адказвае на пытанне, як у Беларусь трапляюць грошы ад замежных крэдытаў. Перадачу вядзе Ягор Маёрчык.
14 червня Александр Лукашенко адмовіўся ўдзельнічаць у саміце кіраўнікоў краінаў, які ўваходзіць у арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы. Прэсавая служба беларускага прэзідэнта заявіла, што кіраўнік краіны ў гэтым не бачыць сэнсу. Гэта адбылося на знак пратэсту супраць распачатай Москвой гэтак званай «малочнай вайны». На думку афіцыйнага Мінску, яна падрывае аснову бяспекі краіны. У часе саміту АДКБ прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў: «Я ўпэўнены, што беларускі бок ацэніць усе перавагі вяртання да сяброўства ў АДКБ і падпіша дамовы аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання. Таму я спадзяюся, што гэтая мяса-малочная гістэрыка не сапсуе працы што да калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання і для самой Беларусі».
Я вельми удячный Мядзведзеву. И хочу ему сказать великое дякуй, что он поставил на место. Молодец. А який союзничек Рыгорович наш, теперь ведомо всему свету.
Наш слухач цікавится.
Беларусь атрымала кредиты от Европы и от России. А як гэта на практике? Приводится чемодан с грошами? Ці на рахунок переводится банковская некая сумма грошей?
На пытанне отказывает экономист Леонид Злотников.
Коли гэты кредит отримовывает держава, то гэта поступает на рахунок Минфина. Коли гэта пазыки, якія робит Национальный банк, тады гэта можа атрымаць такую пазыку Национальный банк. Коли гэта предприемства и коммерцыйные банки, то гэта кредиты поступают на их рахунки. Никто никаких грошей не возит. В сучасным свете все разлики идут без наявных грошей.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Это вам звонят из Кировского района, деревня Старые Дворяниновичи. У нас такая проблема. Очень много грязи на улице. Сейчас вот колхозные машины шли, обливают снова до головы. Невозможно выйти на улицу. Колхозы, дорога не надо, председателей не надо, никто ничего не делает. А колхозная техника ходит. Нам на улицу не выйти. Своя машина на дорогу выехать не может. Это невозможно жить. Такой сезон, дожди, но не засыпает ни ямы, ничего. Такие ямы по дороге, что невозможно выйти. Помогите нам что-нибудь сделать. Уже никому не надо, ни райисполкому, ни председателю, никому.
По тлумачэнні я патэлефанаваў у Паўлаўскі сельсавет Кіраўскага району Магілёўскай вобласці. Адказвае сакратар сельсавету Наталля Яўдакімава.
Где-то грейдер пройдет, поравняет, и все, вроде бы нормально. А сейчас вот, может, прошли дожди такие сильные, так оно там, может, и транспорт хозяйств, все-таки там поля хозяйственные дороги. Может, они разбили где-то. Дорога, может, она и требует там подсыпки какой-то. Ну, мы сельский совет. С нашим бедным бюджетом мы ничего не сможем там сделать. Надо выходить нам с ходатайством на район.
Завершим программу таким телефонованием.
Боль и крик души. Верните, пожалуйста, льготы на лекарства для 70-летних людей, для детей войны. Остановите обдираловку стариков. Непомерная цена на протезирование зубов и на корегу уже без стыда и совести поднимают цену каждые 2 недели. Пожалуйста, помогите. 75 лет, бабушка Вера.
Музыка. Шановні слухачі, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення. Код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода.
Передачу «Дзвінки на свободу» вів Ягор Майорчик. Зараз на черзі випуск новинок.
Ви на хвилях Радіо Свобода у Мінську 20 годин 30 хвилин. У празькій студії новинок Сергій Новомжик. І на початку коротко про основні білоруські події. Белорусские министерства и ведомства сподеются на протягу тыдня вырешить спрэчную ситуацию вокруг поставок молочной продукции в Россию. Сегодня в Москву на перамову выправилась представничая делегация. Беларусь рыхтуется ввести элементы помежного и мытного контроля на межи с Россией. Официальные особы в Минску тлумашить гэты крок реалиями сегодняшнего дня. У Минску уже створена специальная группа, и она вывучает питание адекватного варианта помежного и мытного контроля на межи с Российской Федерацией. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін на посядженні російського уряду заявив, що російським чиновникам треба бути більш стриманими у своїх виказуваннях. Путін так само заявив, що Білорусь і Росія – одна сім'я і що треба протягувати сумісну працю. Промислове підприємство Білорусі, орієнтоване на експорт продукції у Росію, сутикаються з усе більшими проблемами. Фінансові страти терплять не тільки ті заводи, які займаються переопрацовкою молока, але й господарки-поставщики. Заводи не розлічуються з ними за молоком. 61-й день у Мінському слідчому ізоляторі протягує голодовку підприємник з Вовковиску Миколай Автухович. За час голодовки він стратив більш за 30 кілограмів. Протягується голодовка протесту американського громадянина Еммануїла Зельцера. Суд Московського району Мінську покарав неповногодового Максима Дешука за порушення правил відбуття покарання. Максима осудили до 1 року і 3 місяців позбавлення волі без накерування у поправчу установу. Ви на хвалях свободи, тепер до міжнародних подій. У Великій Британії буде створена однослова незалежна комісія для розслідування обставин уведення у 2003 році британських військ у Ірак. У Тегерані прихильники кандидата у президента та позиції міра Хусейна Мусаві мітингують супраць офіційних виніків виборів 12 червня, поводу яких перемогу отримав Махмуд Ахмадінеджад. На вулиці вийшло некілька сотень тисяч чоловік. У мітингу удільничав сам Мусаві, який потребує скасування офіційних виніків голосування і проведення нових виборів. Прихильники Мусаві настоюють, що мали місце масової фальсифікації. Ахмадінеджад стверджує, що вибори були справедливими. Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї розпорядився провести незалежне розслідування порушення під час виборів. У Тбілісі невідомі напали на намётовий лагер, який опозиція поставила насупраць будинку, де звичайно засідає урад Грузії. Каля будинку місії ААН під час мітингу, які ладзілі неурадові організації, у тим ліку і утікача з Абхазії, автомобіль притаранів на топ, з яго вискочив молодий чоловік і розпочав стріляніну повітря. Некілька жанчинов були поранені.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі передача «Праський акцент». Тема випуску – інтерв'ю Лукашенки російським медіям як політико-психологічний автопортрет. Що Лукашенка виказав і що хотів сховати? Чому, поводле його, він називає Путіна на «ти», а той його на «ви»? В образ світу як суцільні змови, які повстає з інтерв'ю, гэта полемічний прийом ці політична філософія. Над гэтымі темами розважають з Мінську Владимир Подгол, з Москви Леонід Радзіховський. Вяде передачу Юрий Дракохруст.
Два тыдні таму Александр Лукашенко даў вялікае інтэрв'ю расійскім выданням. Размова доўжылася 3 гадзіны. Пазней рэпартажы аб ёй апублікавалі расійскія «Звесце», «Савецкая Беларусія» і, нарэшце, расійская газета «Завтра». Цікава, што кожнае выданне выбрала свае, непадобныя фрагменты, якія толькі часткова перакрыжоўваюцца. Публікацыя ў «Завтра» хіба не самая яскравая, якая найбольш поўна раскрывае псіхалагічныя асаблівасці беларускага лідара. Вось пра гэтыя асаблівасці я і хачу пагаварыць. Што Лукашэнка ў гэтым інтэрв'ю паказаў і што хацеў схаваць? Ужо сталі легендарнымі агаворкі беларускага кіраўніка кшталту «Беларускі народ будзе жыць кепска, але нядоўга». Ці нядаўні загад чыноўнікам пасля шчыравання ў Кудрына «Ідзіце туды, дзе вас не ведаюць». А вось інтэрв'ю завтра. Мне б хацелася, каб мы паразмаўлялі як грамадзяне адзінай дзяржавы, як прадстаўнікі аднаго народа. Беларусы і расейцы – гэта адзін народ. Гэта не азначае, што ў нашых адносінах усё кепска. Гэта смешна. А можа і не. Што азначаюць гэтыя агаворкі ці квазі-агаворкі в устных такога вопытнага палітыка і прамоўцы, як Лукашэнка? Уладзімір.
Па-першае, я з вамі не згодны ў тым, што тут былі агаворкі. З майго пункту гледжання ўсё дасканала прадумана і бачна стройная канцэпцыя. Вы задаеце пытанне, што ж хацеў сказаць Лукашэнка і што хацеў схаваць? Што ён хацеў сказаць? Самая галоўная тэза. Ён хацеў сказаць, што ягоная ўлада над Беларусю дадзена Богам. Упершыню ў гэтым інтэрв'ю ён сам прызнаецца, што ён паверыў Богу. Праўда гэта ці неправда, мы зараз абмяркоўваем вось сам факт. А нагадаю, што ў гэтым інтэрв'ю ён сказаў, што ён паверыў Богу пасля таго, як стаў прэзідэнтам. Але ж, я вось збіраючы пастаянна ягоныя цытаты, у якіх выражаны архетыпы, хачу заўважыць, што ён шмат разоў казаў, што ягоная ўлада выпадкова, што вось так адбылося, што ён стаў прэзідэнтам, і пасля гэтага ўжо прайшоў год там ці два, і ён на ўсенародным сходзе 19-го зайца Кастрыжніка 96-го года заявіў, што я праваслаўны атэіст, а Філарэт мне кажа, ты ж у гэтым не прызнавайся. Карацей, пасля таго, як ён стаў прэзідэнтам, ён лічыў, што гэта нейкая стыхія яго прызначыла. А тут ён упершыню кажа, што ён пасля таго пачаў верыць Богу і ягоная ўлада ад Бога. Наступнае. Ён дэманструе мадэль стасункаў Беларусі з Расіяй. Якая гэта мадэль? Ён адкрытым тэкстам кажа, як было ў Балгарыі з СССР, калі СССР фінансавала Балгарыю і за гэта мела голас у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ну, ў іншых міжнародных структурах, і як у Ізраіля са Злучанымі Штатамі Амерыкі. І таксама прыводзіць прыклад, што расейцы мусяць фінансаваць Беларусь, як фінансуюць Штаты Ізраіль. Вось гэта базавая мадэль, аб якой ён марыць і якая мусіць забяспечыць яму безбеднае далейшае існаванне і ўладарэнне на Беларусі. Наступная тэза, якая нагрувашчваецца ўжо на тое, што я сказаў. Ён імперскі палітык. Ён адкрытым тэкстам кажа, я прапаную неоімперіалізм, новы імперіалізм. І ён у тым-то і ў тым-то і кажа, што ён гатовы дапамагаць Пуціну і Медведзеву кіраваць у Расіі адкрытым тэкстам. І гэта не агаворка. Ён бачыць сябе кіраўніком гэтай Расіі, ён бы хутенька гэтую Расію ў шэрагі паставіў і не захоплівалі б там адміністрацыі, як у Пікалёва адміністрацыі горада захапіў. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Все, калі коротка сказаць, ён такі. Далейшыя ідуць ягоныя ўжо маральныя абліччы, а менавіта – які ён бацька, як ён любіць сваіх дзетак, ён адкрыта там прызнаецца ў гэтым інтэрв'ю, то, што беларусы нават не чулі і не ведалі. Дарэчы, ўсё, што я кажу, беларусы пра гэта і не бачылі па тэлебачанні і не чыталі ў савецкай Беларусі. І ён жа тут жа паказвае, які ён самаахвярны сын беларускага народа, што ён нават сваім дзецям кватэры не пабудаваў, яны жывуць у дзяржаўным жытле. Ён нічога не ўзяў з дзяржаўнай скарбонцы, каб на сваю сям'ю кінуць. Вось такі ён маральны чалавек. Далей там шмат цікавых рэчаў, але ніводнай агаворкі. Ну, напрыклад, ёсць, ну, шчырая хлусня, пра якую я магу казаць, хаця і тут бы я мог разабраць некаторыя тэзы, калі ён заявіў, што дэпутаты яму перашкаджалі працаваць, палеглі ў зале парламента, і ён іх завозіў да жонак дамоў. Мы памятаем усе жорсткае збіццё. Фотаздымкі, дзе ў таго ж дэпутата 12-го склікання Шута былі некалькі дзесяткаў крывавых шрамаў на целе, калі яго ў парку Янкі Купалы збівалі жорстка, як пазняку вочы выціскалі пальцамі, і гэтый факт быў. Білі страшна людзей, а ён іх давозіў. Вот такі клапатлівы прэзідэнт, што вот гэтых давозіў да жонак дамоў.
Леонід, а як бы вы патлумачылі гэтую фразу? Мы адзін народ. Гэта не азначае, што ў нас усё кепска.
В принципе, вот вся эта история российско-белорусских отношений, это удивительно, действительно, вот говорят, славянский базар. Это действительно удивительно русская, удивительно славянская история. Действительно, в каком-то смысле западным политологам это трудно понять. Это легко понять, если читать Достоевского. Вот у Достоевского одно из любимых выражений называется «неуместные собрания». Это сцены, которые есть в любом его романе, где собираются близкие или дальние родственники и начинают, как опять же любил выражаться Достоевский, начинается взаимное излияние помой. То есть люди обливают друг друга помоями, оскорбляют, дергают, бьют, там, угрожают, за бороды таскают. И это делают близкие, действительно близкие люди, поскольку посторонние на такие посиделки не ходят. Ну, более прозаическим языком это называется «вместе тесно, а врозь скучно». Вот российско-белорусские отношения, помимо четких политических расчетов и с той, и с другой стороны, тут есть еще и очень сильный вот этот садо-мазо-славянско-русский психологический элемент, когда люди чем больше общаются, тем больше ненавидят друг друга. И чем больше друг друга ненавидят, тем неразрывнее вот эти узы взаимной ненависти и привязанности. Ну, совершенно очевидно, что такого взаимного отвращения, какое есть между руководителями России и Белоруссии, не существует, допустим, у руководителей Белоруссии с другими западными странами и у руководителей России с западными странами. И вместе с тем, такой степени взаимной необходимости тоже не существует. Это вот такой, как опять же сказал бы Достоевский, психологический выверт. Очень характерный, хотя для посторонних людей, ну, в смысле не принадлежащих вот к этой достоевской культуре, так сказать, не очень понятный. А внутри это все совершенно понятно. То есть это не отменяет очень трезвых, циничных, в том числе и денежных, и не только денежных, расчетов с той и с другой стороны, но придает всему этому хозяйству такую дополнительную специфику. И вот человеческое наполнение.
А вот еще один колоритный фрагмент на конт перамову про союзную домову. Путин мне перечить. Вы ведаете, что будет у нас в России? Татарстан, Башкортостан. Я ему кажу. Ты мне не задавай таких питаний. Я буду разбираться у себя в Беларуси. А ты, коли ласка, разберись у себя в России. Я навод готовы працевать разом с тобой в России, каб не было гэтых центробежных силов. У выкладания Лукашенко Путин, коли еще был президентом, звертается до Лукашенко на «вы». А белорусский президент каже российскому «ты». Ну, насамрэч, хіба не на адваротах. Хутчэй за ўсё яны размаўляюць на «вы». У іншых месцах інтэрв'ю гэта так і перадаецца. А тут прарываецца. Я яму «ты», а ён мне «вы». Што это азначае, Леонід?
Ну, всё то же самое. Ущемлённое самолюбие и сверхкомпенсация за это ущемлённое самолюбие. Здесь как раз, по-моему, всё просто. Это из той же серии, как когда он говорил Ельцину, что вам 90 лет, а мне 40. Хотя на самом деле ему было не 40, а у Ельцина точно было далеко не 90. Хочет подчеркнуть свою значимость по сравнению с российскими лидерами. Личная значительность человека непропорциональна размерам его государства.
А на ваш погляд, Лукашенко буйнейшая особа, чем российские керовники?
Трудно сказать, посмотря по каким критериям мерить, но если брать в качестве критерия степень абсолютности его власти, то, несомненно, если брать в качестве критерия возможности, которые есть у Беларуси, и возможности, которые есть у России, как используются эти возможности, то, конечно, он ловчее использует возможности, маленькие возможности своей страны, чем лидеры России используют большие возможности своей страны.
Владимир, а какое ваше тлумачение этой, изнову же, оговорки, а может, не оговорки? Путин говорит, вы ведаете, а я ему, ты мне не задавай таких питаний.
Ну, с этой цитаты об их стосунках покуль ничего не выникая. Я вам скажу, что, коли уже так заняться цитованием, я нагадаю больше колоритную цитату, коли Лукашенко сустракался у Сочи с Медведевым и Путиным, а потом после этого дал пресс-конференцию журналистам и сказал, у нас такие сябровские стосунки с Путиным, да мы шпалеры можем разом клеить у хати. Я ему кажу, принеси горбаты, ён несе, ён мне каже, принеси, я несу. Вот, у яго такие панебрацкие односины, ну, ён с життя у саугасе, для яго тыкнуть, это значит наблизить человека. Да, это менталитет саугасный. В залежности от ситуации, Лукашенко, як таленавитый актор, ну, и неблагий такий интуитивист-психолог, ён ставит спектакли. У даденном выпадку одна из головных ягонных тезов из усяго гэтага, якая нагрувашчивается на самую вершиню пирамиды, ён лепший. Ён лепш за Путіна, ён лепш за Медведева, ён лепш за ўсіх вось гэтых дэмакратычных палітыкаў. Заўважце, што ён у гэтым інтэрв'ю унікальны такі сказ, што мы знаходзімся ў абцугах. калі казаў пра ўсходняе партнёрства Расію, і злева дэмакраты на захадзе, справа дэмакраты на ўсходзе ў Расіі, капцы беларусам. Ён лепшы. Ягоны таталітарызм самая лепшая форма кіравання, ён так заявляе. Ну і як бы гэтым тывы ён падкрэслівае, што Пуцін прызнае яго вялікасць, яго ўзвышэнне над імі ўсімі.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – інтэрв'ю Лукашэнкі расійскім медыям як палітыка-псіхалагічны аўтапартрэт. Працяг перадачы праз 2 хвіліны.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай – svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расію. Сёння ў Маскву на перамовы выправілася прадстаўнічая дэлегацыя. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Менску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на паседжанні расійскага ўраду заявіў, што расійскім чыноўнікам трэба быць больш стрыманымі ў сваіх выказваннях. 61-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. За час галадоўкі ён страціў больш за 30 кілаграмаў. Суд маскоўскага раёну Менску пакараў непаўналетняга Максіма Дашука за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Максіма асудзілі да 1 года і 3 месяцаў пазбаўлення волі без накіравання ў папраўчую ўстанову. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – інтэрв'ю Александра Лукашэнкі расійскім медыям як палітыка-псіхалагічны аўтапартрэт. Што Лукашэнка выказаў і што хацеў схаваць? Чаму паводле яго ён называе Пуціна на «ты», а той яго на «вы»? Вобраз свету як суцэльнай змовы, які паўстае з інтэрв'ю, гэта палемічны прыём ці палітычная філазофія. Над гэтымі тэмамі разважаюць з Менску Уладзімір Падгол, з Масквы Леанід Радзіхоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Калегі, на ваш погляд, наколькі пераканаўчымі для расійскага чытача падаюцца версіі Лукашэнкі аб прычынах, паводле якіх Беларусь дагэтуль не прызнала незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі і ўступленне Беларусі ва ўсходняе партнерства. В інтэрв'ю было сказана, што Лукашэнка абхазскі герой, паколькі ў свой час не дапусціў блякады Абхазіі. Наконт партнерства, апроч іншага, было сказана, хіба кепска, калі ў заходнім лагеры будзе ваш саюзнік, ваш чалавек? Гэта пераконвае?
Я б вам сказаў так, расейцам сёння глыбока напляваць і на ўсходняе партнёрства, і на Абхазію, і Паўднёвую Асетію. Спыняюцца заводы, спынены заводы. Людзі штурмуюць мэрыі гарадскія, ім няма што есці. Ну вот холад быў, газ адключаны. Прычым тут ўсходняе партнёрства, это Паўднёвая Абхазія і Асетія, дзе яны з расейскага друку ведаюць, там у гэтай у Паўднёвай Асетіі какой-то крадуць і крадзе і всё, што туды паставляецца зноў на рынках Расіі. Іншая справа, перад гэтым жа малакавайна ўзнікла, і Лукашэнка ў гэтым жа інтэрв'ю, то, што было тут паказана, кажа, што ўрад Расіі мне прапанаваў, аддайце малаказаводы, і тады будзеце прадаваць малако, а я сказаў, выліваць будзем, здохнем, але не пойдзем на гэта. Вось дзе кульмінацыя. Вы ж уявіце, малочныя рэкі Лукашэнка скіраваў Расію, каб падкарміць танным малаком, а гэтыя Пуцін і каманда плаціны паставілі. Вось дзе кульмінацыя стасункаў. І гэтае малако не простая вайна, гэта паказ, што карміцель Лукашэнка ўсю Расію можа накарміць больш танна, чым гэтыя алігархі все кормяць. Вось што галоўнае для расейцаў Лукашэнка, і ён палітычная жывёла. У яго шыкоўна развітыя інстынкты, і ён цудоўна разумее, калі далей у Расіі так усё будзе працягвацца, калі яны пачнуць галадаваць па ўсёй Расіі, калі ў буйных гарадах пойдуць на штурм гэтых мэрыяў і будуць алігархаў і плутакратаў гэтых выкідаць, Гэта ўсё, што ён казаў, на дысках, на дыскетах, паляціць в інтэрнэце, паляціць па ўсёй Расіі, ён знойдзе свайго выбаршчыка, які скажа: «Далоў Путіна з Медведзевым, давайце нам Лукашэнку». Ён на гэта разлічвае. Можа, гэтага не будзе. Можа, Расія выберацца з гэтай ямы. Але ў палітыцы той палітык заўжды перамагае, які адразу працуе па мазгах і гэтай групы электарата, і гэтай групы электарата, і той групы электарата. Прыйдзе зручны момант гістарычны, гэта ўсё праявіцца. Не дык не. Я кожны дзень гляджу асноўныя расійскія тэлеканалы. Ніводнага разу з асноўных расійскіх тэлеканалаў не папрыкнулі Лукашэнку тым, што ён не прызнае Абхазію, Паўднёвую Асецію. Ніводнага разу. Але сюжэт пра малако быў прысвечаны праграма «Время», «Неделя», «Асноўны час», летні 5 хвілін абмяркоўвалі вось гэтую праблему і даказывалі расейцам, што Беларусь вось, ну там, парушаеш мать чаго і паставляе на каробках, не піша, што малако гэтае з сухога там, і гэтак далей, гэтак далей. Вот пра гэта ведаюць все расейцы. Но вы заўважце, што на сённяшні дзень, напрыклад, у Паўднёвай Асеціі знаходзіцца дэлегацыя беларускага парламента, назіральнікі на выбарах. Степ-бай-степ Лукашэнка паказвае: мы працуем і прыйдзем да гэтага прызнання, не спішайцеся. Таму нельга казаць, што ён вось такі вось вораг, што гэта не прызнае. Я упэўнены, у Расіі няма вобраза Лукашэнкі як ворага з-за таго, што ён пайшоў ва ўсходняе партнёрства і з-за таго, што ён не прызнае Абхазію і Паўднёвую Асецію. Больш таго, па ўсходняму партнёрству тут увогуле, ну ён раскрыў усе казырныя карты, расейцам іх абсалютна няма чым біць. Глядзіце, ён кажа: мы гандлюем з краінамі Еўразвязу і маем там станоўчае сальда, мы прыбытак маем у мільярды даляраў, мы гандлюем з Расіяй і ў мінусе на мільярды даляраў. Дык што, кажа, мне што, кінуць вот той прыбытак, які ў краінах Еўразвяза? Мне што, не ўдзельнічаць у тых праектах? На сённяшні дзень Расія закрыла на 47, там 50% упаў продаж трактароў, аўтамабіляў, харчовых тавараў. Ну як тут яго абвінавачваць у тым, што ён ідзе ў сход? Ён ратуе свой народ, все. І ён тое ж самае кажа: так вы ж расейцы і крэдыты бярэце на Захадзе, і гандлюеце з імі, а газ куды прадае «Газпрам»? Што, прадае толькі на Украіну і на Беларусь? Ён жа корміць газам у все краіны Еўразвязу. Дык што, за гэта «Газпрам» лічыць здраднікам Расіі?
Леонид, а на ваш погляд, расейцаў пераканаюць тлумачэнні Лукашэнкі?
Ну, я не думаю, што, во-первых, большинство российских граждан интересно, признает он эту несчастную Абхазию или не признает. По-моему, это давно уже в России потеряло всякое значение для граждан России. Ведь сумасшедших среди граждан России немного, откровенно говоря. Может быть, больше, чем в других странах, но пропорционально немного. А нормальные люди прекрасно понимают, признает Беларусь Абхазию и Осетию, не признает Беларусь Абхазию и Осетию. Какое это имеет значение? Для кого это имеет значение? Международного статуса эти две страны не получат никогда. Их никогда не признает ни одна международная организация. Поэтому единственный смысл в признании со стороны Беларуси только тот, чтобы поссорить дополнительно Лукашенко с Западом, ну и показать, что он, Лукашенко, вынужден выполнять все прихоти Кремля. А это для большинства российских граждан не так уж интересно. Это для него интересно, для российских граждан совершенно не интересно. Тем более не интересно, был он героем Абхазской войны, не был он героем Абхазской войны. Какая им разница? Что касается второго пункта заявления, что ж плохого, если на Западе будет ваш человек, ну это очень типичное для Лукашенко заявление. Абсолютно бессмысленный набор слов, но набор слов с эмоциональным или квазиэмоциональным подтекстом. На тех людей, которые склонны придавать значение вот таким эмоциональным играм, это может подействовать. Но нормального человека, естественно, это никак не действует. Значит, ваш человек. Что это означает в переводе на русский язык? Он что, выполняет приказы Кремля? Будучи в западном каком-то партнерстве, он будет действовать в интересах Кремля и по заданию Кремля? Тайный агент? Внедренный нелегал? Но для людей эмоционально по тем или другим причинам склонных любить Лукашенко, за деньги любить, или бесплатно любить, или которые свою политическую судьбу с ним связали, и годами его хвалят, и хвалят, хвалят, и хвалят, и отступать им уже поздно. Они вынуждены вот эту галиматью воспринимать как достаточное объяснение. Проханов относится к числу этих людей, ему просто некуда отступать. Он 16 лет жизни посвятил рассказам о героическом Лукашенко, которому противостоят московские либералы, московские западники. Менять легенду уже поздно.
Вельми цікавая асаблівасць палемічнага стылю Лукашэнкі – апеляцыя да таямніцы, да сакрэта, сапраўднага ці ўяўнага, які ён адкрывае сваім суразмоўцам. А вы ведаеце, што пры Ельцыне Пуцін і Сцяпашын напісалі сакрэтны ліст супрацьсаюзнай дамовы? А вы ведаеце, што дзякуючы мне пры Шэварнадзе не было блякады Абхазіі? А вы ведаеце, што Кудрын сваімі ацэнкамі беларускай эканомікі хацеў пасеяць паніку ў Беларусі? І гэтак далей. Свет – змова. Палітыка – змова. Спецаперацыя. Все отбывается поводле, так бы мовить, тайных протоколов неких мудрацов, кремлевских, заходних, тиешеяких. Это полемичный прием, ти политичная философия. Владимир.
Это не только философия, это живельный инстинкт самозахования его как политика. У чем тут сенс? З'являючися диктатором свыше авторитарного кшталту, правда, вот он Бога уже крышку над собой поставил, бо тоталитарный диктатор, он навод Бога под себе подминает. Ну так, у политологии. Так вот, он... керуючи, постоянно робить глобальные помылки. Ну вот у гандлі з Россией. Вы ж ведаете, что побудовано звыш сотни новых заводов, молокозаводов по перепрацовке молока. И что з ними зараз робить? Ну, а робячи гэтые помылки, ему постоянно треба хавать тое, что ён причина гэтых помылок. И он постоянно вот гэта все придумляя, каб з гэтай таямнічасці зрабіць такое абгрунтаванне, такую прыдумку гістарычнай рэчаіснасці, дзе ён увесь час быў беспамылковы, бесхібны і прымаў ідэальныя рашэнні, быў ідэальным палітыкам. Вось гэтая таямнічасць яму і дазваляе гуляць спектаклі «The best», «Я лепшы». Всё. Гэта самазахаванне ягонае палітычнае. А вот чаму ж ён так змагаецца са сродкамі масавай інфармацыі незалежнымі? Таму што яны яго распранаюць адразу. Вось у гэтым месцы ты сказаў тое, а ў гэтым тое. Ну ж паглядзіць, вот беларускі народ і так і не даведаецца, дарэчы, пра гэты тэкст, які надрукаваны ў газеце «Заўтра».
Леонід, а як вы тлумачыце гэтую апеляцыю да нейкіх таямніцаў, сакрэтаў, якімі ўсё тлумачыцца?
Ну, это мне трудно судить, но, конечно, такой стиль мышления очень свойственен его сторонникам в России. Поскольку ведь это все очень просто на самом деле. Если нельзя объяснить поступки человека буквально простой человеческой логикой и фактами, то остается объяснять общими эмоциями и таинственными неизвестными фактами. Ну, например, человек говорит, я хочу вступить... Не я лично, а государство, которое возглавляю, хочет вступить в западное партнерство. Ну, все ясно. Он ищет возможности наладить отношения с Западом, и деньгами разжиться, и блокаду разжать. Простое, понятное человеческое дело. Но одновременно по роли, которую он на себя взял, ему надо изображать из себя в глазах как российского общественного мнения, так и в глазах белорусского общественного мнения крайнего антизападника. Ну как же ты изобразишь крайнего антизападника, если ты, очевидно, хочешь налаживать отношения с Западом? Очень просто. Налаживая отношения, я выступаю как тайный агент России, троянский конь, взрываю Запад изнутри. Кроме того, есть какие-то таинственные силы внутри России, которые мне противостоят, и я борюсь с ними. То есть здесь несколько таких элементарных передержек, элементарных приемов. Лучше оборона – это нападение. Вместо того, чтобы отвечать на прямой вопрос, я перевожу стрелки на каких-то врагов внутри России. Поступок, который, вообще-то говоря, абсолютно нормален для любого политика, попытка наладить отношения с партнерами на Западе, но который неприемлем для той роли, которую разыгрывает Лукашенко, этот поступок выворачивается просто как перчатка наизнанку. Я иду туда с целью взорвать их изнутри. Ну, буквально так не говорится, чтобы потом еще кто-нибудь на Западе это... Хотя кто на Западе читает газету «Завтра»? Но, тем не менее. Буквально это не говорится, но на это намекается. Ну, то есть, такие элементарные приемы политической нечистоплотности. Вместо конкретных фактов общие эмоциональные понятия, а вместо простой человеческой логики... дедуктивные или индуктивные, намеки на какие-то таинственные, не всем известные обстоятельства. Вот и все.
А Леонид, а может он так бачит свет?
Ну, немножко так и видит, наверное, немножко смазано, чересчур эмоционально. Но я думаю, что, как все крупные диктаторы, а Лукашенко, несомненно, крупный диктатор, хотя и в маленькой стране, у него сочетание, с одной стороны, абсолютно рационального, ясного, простого человеческого мышления, с другой стороны, заклинивающих сверхценных эмоций. И он умеет вовремя переключать тумблер с одного на другое. Это, собственно говоря, иначе ты крупным харизматическим диктатором и не станешь. Если у тебя нет такой способности, как любой крупный актер, ты должен верить сам в ту игру, которую ты играешь. Иначе ты не сумеешь сыграть так, что другие поверят. Но при этом ты прекрасно должен понимать, что это все-таки игра. Потому что иначе ты наломаешь таких дров, что они же на тебя и рухнут.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі з Менску Владимир Падгол, з Москвы Леонид Радзіховскі. Вёў передачу Юрий Дракахруст.
Шановні слухачі, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.